мы говорили в прошлый раз с вами про то, как важно выражать любовь детям, да? И Сара тогда сказала, что очень важно вначале развить любовь к себе. Помните, Сара? И что вы хотели бы об этом какой-то урок. И я, с одной стороны, мы хотим продолжать тему воспитания детей. С другой стороны, я чувствую, что это так болезненно, что невозможно просто пройти, и нужно что-то здесь дать. Так первая ажгаха, что следующий урок Рава Якобсона, он как раз тоже об этом говорил, что очень важно для того, чтобы мы могли и любить, и быть любимыми, нам нужно развивать это зеутэшит, на иврите называется. Как это сказать по-русски? Я посмотрела, это не переводится по-русски. Это как мы себя идентифицируем, или восприятие себя. Вот, и я хотела что-то такое вам сказать про это. Да, я знаю, что у меня были какие-то уроки, но вот сейчас я хотела что-то такое новое, с чем я прочитаю что-то такое, потому что это не то, что вообще все наши уроки, это не то, что мы хотим сказать что-то новое такое, что никто не знал, да? А это мусар. Что это мусар? Вы знаете, есть книжка «Месилат Йешарим» Рамхаля, да? И книжка, как называется, «Пути праведных», что ли, переводится, да? И эта книжка, она начинается с таких слов, что я в этой книжке не пришел вам сказать ничего нового. И никаких новых мыслей, очень больших и души, которые вы раньше не знали, вы здесь не найдете. Что то, что я скажу, это всем понятно и доступно, да? Но настолько, насколько это понятно и ясно, настолько это далеко от сердец, да? То есть мусар – это мы должны то, что мы понимаем, опустить в сердце, да? Так поэтому мы говорим здесь вещи, которые, может быть, они и так понятны, и так ясны, но мы пытаемся это к себе в сердце, да, донести до сердца, до нашего, чтобы пробудить какие-то чувства, чтобы нам захотелось изменяться, захотелось идти делать это. Так нужно было найти какое-то что-то, что пробьет. Так я взяла книжку, которая лежала рядом с моей кроватью, по которой я просто тоже какой-то еще другой урок готовила. И это книжка Алей Шор, Рава Вольбы, который был очень большой мажгиах, который не так давно умер в Эрец Исраэль. И у него есть книжки, вот Алей Шор, две такие книжки, которые, это как адраха это в смысле как путеводитель по работе над собой. И здесь, если мы посмотрим в, как это сказать, оглавление, да, то мы увидим здесь изучение гмары, молитва, праздники, 613 заповедей и так далее, то есть Тора, еще что-то такое, много-много-много тем. Как я здесь найду то, что мне нужно? А как я найду? У меня есть всего 10 минут, пока я не засну окончательно, уже ничего не смогу. Так я говорю, Всевышний, пожалуйста, помоги мне, чтобы мне было что сказать, чтобы был ответ этой женщины, которая попросила. И вот так просто открыла. И говорили, что я читаю, это просто потрясающе. Нет слов. И я потом спросила, на самом деле, своего мужа, который потом пришел. И я ему сказала, что я ему начинала рассказывать эту ажгаху, что вот я открыла эту книжку. И он мне сразу сказал, что вот там есть вот это место. Я говорю, это место я открыла. Послушайте, что я читаю. Обязан каждый человек знать, что у него есть важность, и невыдуманная важность, которую он сам себе воображает, то, что Месилат Йешарим называет гордостью, а очень глубокая важность, настолько глубокая, что она даже потрясает, мазазат, что она может потрясти. И потом он приводит из Санедрина, из Гмары, что «Коли хад ве хад хаяв лумар бешвили невраулам». Каждый из нас обязан говорить, это наша обязанность первая, говорить «бешвили невраулам», для меня создан этот мир. Да? Это тоже, это мы знаем, но вы посмотрите, какая ашгаха потрясающая, Хасара, вы понимаете? Просто Всевышний для вас открыл. Вся эта книжка, здесь 366 страниц. Просто вот так я открыла, и я начала читать это. Это просто потрясающе. Это просто Всевышний нас любит. Ему очень мы важны. Нам важно наше чувство. Нам настолько важно, чтобы мы это усвоили. Он говорит, что, что каждый человек, Раши говорит, объясняет там, что каждый человек, он важен как целый мир. И это очень важное осознание, которое каждый человек обязан принести, донести до своего сердца. И что значит каждый мир? То есть он должен понять, что он уникален, он неповторим. И здесь совершенно неуместны какие-то сравнения с кем бы то ни было. Да? Неуместно сравнивать не качества душевные, неуместно сравнивать какие-то физические вещи, если у него нет. Неуместно связывать, к чему я, да даже какой-то уровень духовный, который кто-то достиг. Да? Неуместно сравнивать какие испытания, ничего неуместно здесь, потому что именно мне Всевышний дал именно те душевные силы, именно то, откуда я вышел, именно те испытания, именно тех людей, которые вокруг меня. И все это Всевышний вот так вот настроил, устроил, чтобы именно я мог сделать свой тавкид, свою, свое предназначение, свое предназначение, свою работу, свою должность, свою обязанность, да, уникальную цель, единственную, которую только мне дали, да. И на самом деле нам, Балей Чува, это может быть даже легче почувствовать, чем другим в чем-то. Если мы подумаем только, откуда мы вышли, и сколько людей от того места, где мы были, смогли достичь то, что мы. Мы поймем, что просто БМЭТ, нам некому завидовать. Мы настолько уникальны. И только наша душа – это единственная, которая могла это сделать. И только мы – те, которые можем дать то, что мы можем Всевышнему дать. И он говорит, приводит много разных мудрецов из многих разных книг, доказательства этой мысли, что это основа всех основ. И он говорит, что человек, который не оценивает и не понимает драгоценность своей души, ему нельзя копаться в своих недостатках. Представляете? Человек – это хидуш. Человек, который не макир, не знаком с якрат навшо, от слова якар, драгоценностью своей души, ему нельзя ковыряться в своих недостатках и себя паникать, себя лаясер, от слова мусар, мусар это тем, чем бьют, да, себя загонять, гнать себя, ругать себя, бичевать себя за его плохие качества. То есть человек, который не знает свои достоинства, он не может начинать работу. Первое в работе – это что человек должен понять якрат навшо, драгоценность его души. И для того, чтобы, может быть, мы еще... Сейчас говорят Балей Мусар, да, что один из путей, это тоже правильно, Аува Шифра, она сейчас, ее здесь нет, она вчера сказала, что говорить, повторять себе что-то несколько раз в день, да, но если просто мы говорим какую-то фразу, которая просто говорим, это не та же сила, что мы говорим пасук, да, когда мы говорим какой-то пасук, или мы говорим перек тейли, мы говорим что-то, что нам говорит, то, во-первых, у этих слов, у них есть кох сгули, то есть какая-то сила духовная воздействовать сразу на нашу душу, даже не через наше сознание, да, тоже у нас есть намного более доверие, это намного сильнее работает на нас, когда мы говорим пасук. Так я хочу вам вот предложить один пасук. И мы сейчас, и так в этом уроке, который вот Рава Якобсон, здесь тоже есть еще пасуки, которые говорят про то, как Всевышний нас любит, чтобы... Сейчас, одну секундочку. Хочу посмотреть, что это у нас поднимается. Вот. Значит, Тейлим, второй перек, знаете это, да, Сара? Говорит, говорит нам царь Давид, расскажу о законе. Я хочу вам рассказать, дорогие евреи, о законе. Закон. Закон? Закон. Господь сказал мне, и говорят там мафаршим, что это не имеется в виду, что именно Всевышний сказал только царю Давиду, а это имеется, как царь Давиду написал книгу Тейлим, чтобы это говорило для каждой еврейской души, да? То есть каждой еврейской души. Всевышний сказал мне, сын мой ты, сегодня я родил тебя. И объясняют мудрецы, что когда у человека в жизни бывает момент, когда он чувствует наиболее сильные чувства любви и ответственности. Он говорит, что когда в ту минуту, в тот день, когда у мамы рождается ребенок, то в тот момент, когда он только рождается, она чувствует к нему очень большую привязанность. Чуть ли не физическую, еще пуповину привязана, да? И тогда у него нет никакой ни критики к этому ребенку, у него нет никаких претензий к нему. Это просто безответная любовь к этому ребенку, да? Но кроме этого, еще больше, самая большая любовь – это к сыну, к первенцу, да? Первенец, когда он рождается – он настолько переворачивает все в сознании матери, что вся ее сущность, она уже становится привязана к нему. Так Всевышний говорит народу Израилю. В этом пасуке мы видим, что Всевышний говорит народу Израилю, каждый из нас, каждой души, ты мой сын, я чувствую к тебе такую любовь, как будто я сегодня родил тебя. И кроме того, мы знаем, что Всевышний говорит народу Израилю, бни бахури Исраэль, в другом месте, ты мой сын, первенец, да? Проси меня, и я дам. То есть мы должны все время себе это говорить, да? Что я любимая, единая дочка Всевышнего, потому что так он меня любит. Как будто я единственный, как будто я первенец, который только что родился, первенец, он единственный. Если сегодня только что я родилась, если Всевышний меня любит так, как будто я родилась только сегодня, да? То я у него единственная, потому что я только что родилась, не мог родить еще кого-то пока. Так я, это то, что мы должны себе говорить, и это закон. Это закон, который мы должны говорить, это наша обязанность себе это говорить, и помнить это, и донести это, как можно сильнее стараться донести это до своего сердца, что Всевышний нас любит как единственную дочку. И... говорит Рав Якобсон, что понятно, что мы должны работать над этим очень сильно. И понятно, что параллельно мы не можем ждать, пока мы дойдем здесь до совершенства. Нужно стараться продолжать развивать любовь к своим детям. И то, что я не помню, если мы это с вами говорили, что это не так важно на самом деле для нас, как бы в техническом, да, в технике, в том, что на самом деле происходит с нашими детьми и в душе в их, это для нас не так важно, если на самом деле мы их любим, то есть это важно, да, но не для того, что мы говорим, или мы только выражаем это, да, то есть, да, если мы их любим, но мы любовь не выражаем, у него тоже есть целый пример про это, то если мы их любим, но мы не выражаем, то это им не помогает, да? Если мы выражаем, то тоже не может быть, что это не будет, что чувство не будет расти. И он говорит, что как это может быть, что мы видим, что родителям очень тяжело любить своих детей, и что есть родители, которых очень бедные чувства. Вообще мы видим сейчас, что в нашей модерном обществе вообще все чувства, они очень неразвитые, и все отношения между людьми, которые построены на чувства, они очень-очень бедные. Он говорит, что если, возьмем к примеру какого-то родителя, который, к примеру, любит своего ребенка, если он в течение года активно не выражает свои чувства действиями такими, как поцелуй, любовь, не то, что он ему стирает, потому что это он понимает, что он так обязан ему делать, как это часть от его должности, да, а именно выражение прямой любви, или он не выражает и не выражает вами, то через год он будет любить этого ребенка меньше. То есть любовь, она уменьшится в его сердце. И наоборот, если он в течение года будет выражать свою любовь, то эта любовь, она будет крепнуть. И это правильно ко всем отношениям, не только к детям, да? И он говорит, что очень-очень важно, мы должны знать, что эти чувства, хорошие отношения между родителем, между воспитателем и ребенком, это необходимые условия для процесса воспитания. Потому что ребенок никогда не примет мусар, никогда не научится, никогда не захочет действовать на самом деле своим желанием, потому что говорит человек, от которого он чувствует к нему неприязнь. Понимаете? Например, учительница, которая стоит в классе, если у ребенка есть чувство, что она его недолюбливает, не уважает, презирает, он никогда не примет от нее хинух. Даже если она его научила какой-то аллахе, даже если он ту аллаху пойдет и выполнит по каким-то причинам, то ему будет очень тяжело и даже, может быть, почти невозможно в будущем полюбить это. Вы понимаете? То, что не выходит из любящего сердца, не может проникнуть в нему, к сердцу, чтобы он это любил и захотел принять, чтобы он почувствовал, что это часть от него. Поэтому приятные отношения – это просто необходимые условия для выживания, для здорового человека. И потом, когда мы будем дальше еще говорить тоже про сам хинух, да, и про то, что когда мы пытаемся передать своим детям какие-то ценности, это просто не может быть, если нет этой крепкой основы. Еще что мы должны знать, что эта основа, эта любовь, мы это уже упомянули, но это очень-очень важно. Еще это понять, что ни в коем случае нельзя условливать любовь хорошим поведением. Ни прямым, ни косвенным образом. Не говорить, если ты сделаешь, то я тебя буду любить. Это просто не дай Бог. И тоже, опять-таки, приводит здесь Рав Якобсон очень красивый пасук, чтобы показать из Танаха, как Всевышний любит еврейский народ. И это из книги Малахи, что Малахи – это был последний пророк. И все его пророчества – это про дни, которые перед приходом Машиаха, тоже про наши дни. И вообще это очень красивый, очень красивая книга вообще. И что он говорит? «Агавти отхем амар Ашем». Да, второй пасук. «Я возлюбил вас, сказал Господь. Ва амартым, а вы говорите, а вы еврейский народ, когда вы слышите, что Всевышний говорит, что он вас любит, вы говорите. Здесь они неправильно перевели. Ба мы аафтану, это почему ты любишь нас? Это не «а в чем я явил тебе любовь», а «бэмэ афтану», «в чем ты любишь нас?», «почему ты любишь нас?», «почему ты любишь нас?». Они спрашивают «почему?», «я вас люблю», они спрашивают «почему ты любишь нас?». Что им отвечает Всевышний? Да, они еще там продолжают. Разве не брат Исав Яакову слово Господа? Так что он отвечает? Но возлюбил я Якова. Просто возлюбил я Якова. Он не дает в этом пасуке объяснения, почему он любит. Потому что любовь, она без условий. Написано, что Аават Луяба Давар, любовь, которая зависит от какого-то, от какой-то вещи, от чего-то. Ават Луя, которая зависит бедавар, давар какой-то вещи, да? Батель гадавар птела ава. Если эта вещь, она исчезает, то исчезает. Это не называется любовь, да? Любовь, она не должна быть обусловлена ничем. Вы понимаете? Сара, да? То есть, и мы говорили о том, что если, не дай Бог, обусловливать эту любовь чем-то, то ребенок, он не понимает, то есть он понимает это очень-очень грубо сразу. Он понимает, что мы очень эгоистичные, и что мы как бы играемся на его чувствах. Мы хотим что-то от него добиться. И он нас входит в очень ужасный лахац потерять эту любовь, потому что любовь ему нужна больше, чем хлеб, да? И из-за этого лахаца, из этого напряжения он начинает вести себя обратным образом. Так это то, что мы говорили про любовь. И он говорит, что это как бы вот заканчивается тема любви. И то, что он говорит, что вот этих отношениях, которые должны быть базисом воспитания, есть, как заповедь, есть повелительная и есть запретительная. Повелительная заповедь – это выражение любви, а запретительная – это бикорет, критика. И сейчас мы будем говорить о критике. Что мы знаем, что особенно мы из нашего тяжелого галута вышли с очень... нас воспитывали в очень большой критике. И вся страна была очень критичная. И нам очень тяжело, и все мы полны критики. И мы должны знать, что это основная причина тому, что отношения между родителями и детьми портится и ломается. Что когда мы... Что раньше он говорит, что когда он давал уроки, то у него было два урока. Одна была критика, которая разрушает, а вторая была критика, которая строит. И он говорит, что прошло какое-то время, это давно еще он давал такие лекции, и он очень сильно хазар бачува, потому что он понял, что тот урок про критика, которая строит, который он говорил, она ужасно разрушала. Что в нашем поколении нет человека, который умеет говорить критику так, как она нужна. Поэтому теперь они говорят, что и все, как бы все рабаним, которые говорят про хинух йилдим, они говорят, что любая критика запрещена. Нету такого критика, который может построить. И на самом деле в начале, когда дети... Потому что откуда приходит наша критика, основная критика, которая заполнит наш дом постоянно? Он говорит, что когда маленькие дети, они такие миленькие, рождаются, они еще очень не похожи на родителей, их очень легко любить, никто их не критикует. Только они вырастают и начинают быть такими противными, такими похожими на родителями, которые бесят и показывают нам наши плохие качества, которые мы не доработали, то тут же выходят все наши отрицательные чувства. Чувства отчаяния, недовольства самим собой, безысходности, усталости и так далее. И все эти отрицательные качества, они все выражаются в нашей критике и падают на ребенка. И почти не бывает такого, что сам человек, который остановит себя, что он подумает, что это на самом деле что-то может помочь. И посмотрим опять-таки, что такое критика что такое критика в Танахе, как Всевышний отходит к критике. Давай посмотрим дальше. Следующий, вот мы сейчас прочитали из Малахии, прочитаем, что есть в книге Иехескель. Это тоже пророчество о конце дней, о нас. И само по себе тоже потрясающе, очень красивое. Может быть, стоит это прочитать даже внутри, вот Иехескель, 34 перек, 34 глава на русском языке. Потому что я вам хочу здесь показать это слово «критика» на иврите, это «бекорет», «бекорет». Так вот, у нас здесь есть «бекорет». «Генени они», вот я, говорит Всевышний, «вы дарашьте цуни», я буду взыскивать, искать цуни, это мой цон, это стадо мое, у бекартим. Бекартим. Бекартим — это от слова бекорет. Я буду наводить на них критику. О, это звучит просто страшно. Всевышний в конце дней ищет нас, чтобы на нас наложить критику. Теперь давайте посмотрим, я вас не буду на иврите утомлять. Пойдите вниз. И почитаем с вами, что это за критика. Да, я вам просто там, они не очень правильно перевели это. Значит, и взыщу я овец моих, и разыщу их. Да, то есть мы видели, что там это слово бекорет, критика. Здесь мы читаем. Как проверяет пастух стадо свое в день пребывания его среди овец своих удалившихся. Да? Пастух, который ищет своих овец, которые удалились, и он их возвращает обратно. Так разыщу я овец моих и спасу их из всех мест, где были рассеяны они в день облачный и туманный. Да, это в Галуте. И я выведу их из народов и соберу их из стран тех и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израиля, при потоках и во всех поселениях этой страны. На пастбище добром пасту их буду, и так далее. И давайте 16-й пасук прочитаем. И что значит бекорет? Да? Вот здесь он говорит, что значит критика, как он будет их взыскивать. Исчезнувшую разыщу, угнанную возвращу, раненую перевяжу и больную укреплю. И это та критика, которая имеется в виду в Танахе. Это то, что нам сейчас в конце дней позволено. Все. Так это наша критика. Есть еще тоже слово критика в мицве бикур хулим. Бикур — это от слова левакер, критиковать. Так что значит бикур хулим? Критиковать больного? Нет, бикур хулим — это значит, что я ищу, как помочь больному, как снять его болезнь. Да? Это то, что имеется в виду. И нету другого. И он говорит, что каждый человек, который критикует в этом поколении, он должен знать, что он портит, он ломает, и он портит и ломает и сейчас, и в будущее, и на будущее, и на сейчас, и на будущее. Он пугает, это он задевает представление о себе, уверенность в себе ребенка. Он подшатывает его душевное здоровье. И он мешает ему научиться строить здоровые отношения и доверие к другим людям. То есть это полное разрушение. Так что же нам делать? Мы должны научиться молчать. Это то, что он говорит. Он говорит, что... Может быть, я вам расскажу историю, чтобы мы поняли, были какие-то примеры нам, потому что эти все истории, они очень живые, показывают, как всю эту теорию в жизни проявляли большие люди. Да? Это история, которая как чуть-чуть сказка в наших глазах. Так он говорит, что когда его мама, она умерла, то люди приходили много их ланахем, и была одна женщина, которая, она, видимо, не могла все сказать, и она написала в качестве Нихума Велим письмо о том, кто для нее была Рабанит Якобсон. И она говорит, что Рабанит Якобсон была для меня очень большим, была и осталась для меня примером, путеводителем по всей жизни. Что Рабанит Якобсон, она была взрослой женщиной уже, и мы жили вместе в одном районе, и мы были молодые мамы, у нас было много маленьких детей, и было не так просто их растить. И Рабанит Якобсон все время нам говорила, что она с удовольствием будет сидеть с нашими детьми, и если нам нужно, чтобы мы оставляли детей у нее, и она будет бэбиситтером, смотреть за ними. И мы часто воспользовались этой возможностью. Да, какая-то женщина рассказывает о маме Равы Якобсона. Говорит, что вот однажды я тоже часто пользовалась ее услугами. И у меня было два мальчика, допустим, старшему было 6, а младшему было 3, что-то такое. И они были очень веселые и резвые мальчики. И вот однажды я тоже попросила ее, чтобы она осталась с моими детьми, и она с радостью согласилась. Я привела к ней своих мальчиков, и она и они начали очень весело играться в мяч, и она им несколько раз говорила, что вот дома в мяч нужно играть очень аккуратно, или там говорила им вообще не играть в мяч, что не нужно очень прыгать по дому, и что можно сломать витрину, у нее был такой шкаф с витриной, и что-то им пыталась сказать, но они не очень, видимо, это слушали. И вот мой старший сын, он, короче, в игре нечаянно разбил ей витрину. И в ту секунду, что он разбил витрину, он, понятно, ужасно-ужасно испугался. И от того, что будет. И тут вошла Рабанит. И, не говоря ему ни слова, взяла просто веник. И взяла совок. И просто помогла ему собрать все-все осколки. И вышла из комнаты, не говоря ни слова. И ни одного слова не сказала. И когда, эта женщина пишет, когда я вернулась, чтобы забрать его, она тоже мне ничего не сказала. И я бы так ничего и не знала. Но прошло какое-то время, и мне опять нужно было уйти, и я опять решила воспользоваться услугами Рабанит. И когда я сказала детям, что они идут к Рабанит, то, к моему удивлению, этот мальчик 6-летний, он не очень захотел идти. Это было очень странно, потому что, на самом деле, всегда дети ее очень любили. Но у меня не было времени это разъяснять, потому что она очень спешила. И она взяла детей, привела их к Рабанит, и Рабанит приняла нас, как всегда, с большой улыбкой, завела нас в дом. И перед тем, как уйти, как я уже должна была уйти, она сказала... Она обратилась к моему мальчику, старшему, и сказала, я очень рада, что тоже ты пришел. И вот она говорит, что я очень рада, что тоже ты ко мне пришел. Потому что я знаю, что ты уже большой, и ты умный, и у тебя уже есть опыт. У тебя есть опыт, как надо играться в доме. Ты уже знаешь, что нужно дома играться аккуратно. И поэтому ты будешь, ты уже опытный, и ты уже ответственный, и ты поможешь мне смотреть за твоим братом, чтобы он тоже аккуратно игрался в доме. И эта женщина говорит, что у меня не было времени выяснять, в чем, как приобрел мой сын опыт. Я потому что спешила уйти, потом я ушла, и после этого я вернулась, когда их забирать, то потом я их забрала домой. И тогда только я начала допрашивать сына, и он мне рассказал то, что было. И то, что, кроме того, как мы видим, какая здесь выдержка Рабанит, и как она красиво из этой ситуации, да, она научила ребенка, она сконцентрировала его внимание не на том, что плохом, что он сделал, а на том, что теперь он опытный и ответственный. Она говорит, что с тех пор, каждый раз, что она говорила своему сыну, ты опытный и ответственный, он проявлял необыкновенную ответственность для его возраста. И вообще он сказал тогда мне, что когда он вырастет, то он обязательно женится на рабанит. То есть мы видим, что она из этого превратила, да, то есть она его, вместо того, чтобы концентрировать его внимание на его неудачи, да, потому что мы знаем, что когда у ребенка что-то или что-то у него не получается, он чувствует себя ужасно. А не концентрировать ее внимание на неудаче, она концентрировала на том, что он теперь, после этого, он стал ответственный, он стал умный. Да, а как? Теперь давайте спросим себя, говорит Рав Якобсон, что происходит в нашем доме, когда что-то ломается? Тогда он сказал, что ответ я не хочу слушать, потому что это еще не 9 ава. Вот, и мы не должны все впадать в глубокую депрессию. Но кто-то из нас думает, что это воспитание, да? Когда мы говорим ребенку, скажи мне, сколько раз я тебе уже говорила? Что он чувствует после этого? Он чувствует, что он полный недотёпа, что он недоделанный, что он... что он никогда не сможет проявить себя, что он никогда не получит ответственность, да, что он дурачок, и что он какой-то ненормальный, может быть, нездоровый. Да, ведь понятно, что каждый ребенок, когда что-то ломает, и тоже взрослый человек, что он что-то делает не так, то он чувствует себя очень плохо. И ребенок, у него все восприятие, оно все очень глобальное, у него нету оттенков, у него черно-белое, да. И если он сделал что-то не то, он сразу это воспринимает про всю свою душу, всю свою личность. То вся моя личность, она негативная. И мы должны знать, что тоже если мы хотим. Только, к примеру, не дай бог, да, у нас нету никакого чувства, не дай бог, к детям. Да, к примеру, если какой-то воспитатель или кто-то, он никак чувствами не связан с этим ребенком, да. Он хочет только повлиять на то, чтобы больше на самом деле этот ребенок ничего не бил. Нету ничего более неправильного, чем реагировать как естественным, спонтанным образом, да. Потому что тогда это у ребенка, он настолько себя плохо чувствует после того, как он что-то сломал, что-то сделал не то. И мы еще это чувство очень-очень усугубляем. Мы ему связываем этот опыт с настолько негативным чувством, что он из него, он не хочет вспоминать это, и поэтому ничего из этого не выучит точно. Так что мы говорим, что нужно? То, что мы говорим, что нужно молчать. Что говорит... Раби Шломо Зальман Ойербах. Это глава поколения прошлого поколения. Тот, кто не умеет молчать, ему нельзя говорить. Нельзя говорить. Если вы находитесь дома или в классе, или в каком-то другом месте, где вы как воспитатель, и вы чувствуете, что вы можете увидеть самую ужасную вещь в ваших глазах, которая может произойти, и вы можете промолчать, только после этого вам можно говорить. Только тогда, и только потому что только после того, как мы промолчим, только после этого есть надежда и возможность, что мы скажем что-то правильное. Не то, что правильно, мы скажем правильным образом. Потому что мы должны знать, что говорят мудрецы, что все, что мы говорим спонтанным образом, все, что выходит из наших уст, это вообще-то хидуш. Но что все, что выходит из наших уст спонтанным образом, все, что, да, а не после того, как мы промолчали, это все исходит от наших испорченных качеств характера. Все, что мы говорим спонтанным образом, выходит из наших испорченных качеств характера. Страшно, а? И говорят, что пришел один еврей к Хазунышу. Да, Хазуныш, глава позапрошлого поколения, скажем так. И спросил Хазуныша, написано у мудрецов, мила бесела штика бетрей, что если слово какого-то человека, оно настолько драгоценное, что оно стоит села, одну монету, да, то его же молчание, оно стоит две монеты. Да, знаете это выражение? Тоже есть по-русски что такое, молчание золота, да? Мишлей, да? Спасибо, да. Так он говорит, так я не понимаю. Если я говорю предложение, допустим, из 10 слов, да? То, допустим, что одно мое слово – это села. Так если я говорю 10 слов, у меня 10 слоим. А если я промолчу, у меня будет только 2. Ведь молчание только 2, молчание одно. Сказал ему Хазон Иш, здесь имеется в виду молчание, которое между слов. Да? Так если есть предложение, он не говорит «не говорить», а это говорить после молчания. Да? Не спонтанно, не из плохих медот. И это не важно. Мы можем даже говорить, цитировать слова святых писаний. Если мы говорим вот из кишек, да, то это никогда не воспримется. И ребенок это чувствует. Когда мама теряет власть над собой, да, самовладение, ребенок чувствует себя очень-очень страшно. Потому что ребенок, он чувствует себя очень-очень незащищенным в этом страшном мире. Да, мы говорили, что у него эгоцентричное восприятие мира. Все, что происходит, весь шум, все, он все воспринимает, что это из-за него, и против него. Единственное, кто может его в этом мире защитить, это его родители. И если эти родители, которые единственные его защита в этом мире, они вдруг теряют контроль над собой, то есть они чувствуют, что они не владеют ситуацией, то он находится в ужасном травматичном состоянии. Говорит, что очень большой процент от психозности, неврозности и всех страхов и так далее, это начинается отсюда. Когда он видит, что его сильные родители, должна быть стена, они теряют самовладание. И в ту минуту эта мама, которая должна его защищать, она превращается в его врага. И он рассказывает тоже еще одну историю про одних родителей, которые были очень против того, этой теории, что нельзя обусловливать любовь. Нужно любовь давать всегда. Они считали, что нет, любить нужно только, когда он хороший, так будет хороший ребенок. И так и они рассказали, и у них ребенок был ужасно агрессивный, и которые еле его выдерживали в школе, то есть он всех бил, и был очень непослушный, очень тяжелый. И один раз, и у них в семье, у папы была пишущая машинка, да, тогда, наверное, до компьютеров, и эта пишущая машинка была очень дорогая, и она папе была очень-очень важна, на ней работал, и ребенок очень любил на ней играться, и папа ему не разрешал. И вот однажды этот папа, он вернулся домой посередине, когда он не должен был возвращаться, и он поймал ребенка, что он с этой машинкой пишущей. И этот ребенок от страха, он выронил эту машинку из рук, и машинка упала и разбилась. И этот папа ужасно разозлился, уже подошел к ребенку, чтобы ему дать. И тут вдруг он посмотрел на ребенка, и он увидел его выражение лица, и он увидел в его глазах страх леденящий и ужас. И он понял, что ребенок, его родной, видит в нем страшного и жестокого врага. Я говорю, что в ту секунду он вдруг поймал себя, это тоже чудо, и обнял его и говорит ему: «Я очень расстроен, что ты сломал машинку, она была очень дорогая». Я очень расстроен, что ты не послушал меня. Ну, еще больше я расстроена от того, что я вижу ужас в твоих глазах, что ты меня боишься. Хочу, чтобы ты знал, что я тебя очень люблю, и даже если ты сломал машинку, что в эту минуту этот ребенок, он бросился на пол, начался биться головой о пол и кричать: ты меня не любишь, ты меня ненавидишь, ты только младенца любишь, а меня нет. И тогда этот папа, это то, что происшествие, это то, что перевернуло их сознание. То есть они смогли увидеть мир ребенка и как он это воспринимает. Так, может, расскажем еще одну историю, которая рассказала, они, вот Рав Якобсон, у них есть как бы группа педагогов, мужчин и женщин, которые стараются заниматься воспитанием и преподаванием и воспитанием. Так она рассказала про себя историю про то, когда она была 10-летней девочкой. Что она была в доме у своей подружки, которая, она считала ее очень хорошей девочкой, и тоже ее маму она знала как очень приятной женщиной. И она была у нее дома, и они были на кухне, и эта девочка взяла молоко из холодильника, и, видимо, как-то неправильно повернулась, и пакет с молоком упал, и разлился, и по всему полу, и тоже разбрызгался по всему вокруг. И в этот момент, она говорит, зашла ее мама на кухню. И когда она это все навидела, она начала визжать и кричать, и говорить: что ты наделала, что ты натворила? 101-й раз я тебе это говорила делать. Какая ты левые руки у тебя. И она говорит, что она так кричала, то есть она потеряла свое владение. Эта девочка говорит, что я, женщина говорит, что я была просто в шоковом состоянии. Что я никогда в своей жизни такое не видела. Это было просто страшно для меня. Она была похожа на какого-то дикого животного. И я просто не могла это выдержать. Я не могла это выдержать. Я смотрела в ужасе. И потом посмотрела на свою подружку. Увидела, что она спокойно так выслушивает. И потом эта мама закончила свой ор, сказала: не могу это выдержать. И вышла и захлопнула дверь кухни за собой. И эта моя подруга взяла тряпку и начала так чуть-чуть сверху это все вытирать. Понятно, что некачественно. И повернулась ко мне и спокойно к этой девочке, спокойно сказала: а моя мама продвигается, она развивает свой голос. Говорит, что я была в таком сильном шоке, что я не могла это выдержать, я просто сбежала домой, побежала к своей маме, обняла ее и сказала: мама, ты самая лучшая в мире. Она не могла ей рассказать, почему, чтобы это не было шонара. Я сказала. И прошло несколько дней, эта девочка шла по улице, и вдруг она увидела маму этой подружки, которая тогда кричала. И она попыталась как-то от нее ускользнуть, но у нее не получилось. Эта мама подошла к ней и сказала: скажи мне, пожалуйста, я хочу тебя что-то спросить, мне очень важно, чтобы ты мне ответила. Она говорит: да. Она говорит, что правда тогда, когда ты была у нас дома, то ты убежала, потому что не могла это выдержать. Так из-за того, что ты убежала, да, из-за того, что ты была в таком шоке, я поняла, что твоя мама никогда себя так не ведет. Потому что если бы она когда-то так вела, то ты бы уже была привыкшая, и ты бы не была бы так шокирована. Поэтому я тебя очень хочу попросить, чтобы ты мне сказала, что делает твоя мама, когда такое случается. Потому что мне говорят другие разные воспитатели, разные лекторы, это мне как-то не верится. Но вот когда я увидела твою реакцию, видела, что это реально есть такое, скажи мне, что твоя мама делает, когда такое случилось. Она говорит, что она очень не хотела говорить, она стеснялась, и вообще, как она скажет, такой взрослой женщины. Но она ее очень-очень упрашивала, и тогда она сказала. Она говорит, что если у нас такое происходит, то когда моя мама бы зашла на кухню и сказала с улыбкой: «Ой, у нас пролилось молоко», У нас пролилось молоко. Давай уберем. И тогда она бы взяла. И со мной бы спокойно. Все бы вытерла. А потом в конце она сказала: о, смотри, из горького вышла в конце и сладкая. Смотри, кухня стала намного чище. Эта женщина была в шоке. Она говорит: и все? Она говорит: и все. И что, она тебе даже не сказала, что, чтобы ты больше так не делала, ничего? Она говорит: а что? Девочка ей отвечает: а что надо говорить? Что она не, а что она не, и мама не знает, что я вижу сама, что молоко пролилось? Я же сама вижу, что молоко пролилось. Ну так что? Так не нужно тебя воспитывать, чтобы ты была более аккуратной? И эта маленькая девочка ей отвечает: а что ты думаешь, что то, что ты делаешь, что помогает быть более аккуратной? И я не думаю, что я сама вижу, что это пролилось. Я сама не хотела его проливать. И я не думаю, что я проливаю молоко больше, чем это делает твоя дочка. Тогда твоя эта женщина послушала и сказала: знай, что твоя мама – это ангел. Эта девочка знала, что она ангел. И говорит Рав Яковсон уже, что это женщины, которые жили в Иерусалиме в том поколении, это было у них нормой. Да? И она говорит, что когда он был маленький, что он вообще не рассказывает про свою маму, потому что он боится, что просто не поверят сейчас в том поколении. Но он говорит, что он как до 12 лет был уверен, что у женщин, у них как-то горло так построено, что она не умеет кричать. Потому что его мама всегда говорила тихо, никогда не кричала. Он был уверен, что просто так горло у женщины по-другому настроено. Потом, когда ему было 12 лет, один раз он увидел на улице, как какая-то женщина кричит, он подумал, что, наверное, она ненормальная. Да? Но еще я хочу от тебя сейчас проверить, добавить, что сейчас у нас Муцей Шаббат, когда я пыталась всех своих кричащих и веселых девчонок привести в горизонтальное положение, вот, и давала им указания, одна девочка говорит: мама, почему ты на меня накричала? А я знаю, что я не кричала, я иду сейчас давать урок про то, что кричать нельзя, я не кричу. Она говорит: ты кричала на меня? Тогда я поняла, что не обязательно кричать, чтобы ребенок чувствовал, что он кричает. Достаточно сделать дикую рожу или пошипеть, как ядовитая змея. Это самое, да, это понятно. Это не имеется в виду, что только кричать это так воздействует. И что он говорит? Что когда что-то, если мы на самом деле хотим, чтобы ребенок, он был более аккуратный, то мы должны концентрировать его внимание на то, что он выучил из этого, да? На то хорошее, что из этого вышло. И тогда мы на самом деле его строим, мы даем ему хорошее представление, мы не портим, по крайней мере, не портим его представление о себе. И понятно, что тем, что мы говорим, и это тоже разница очень большая, да? Когда это... Мама говорит: какая ты, что ты пролила молоко, какая ты, и так далее, и так далее. Или мама, которая говорит: у нас пролилось молоко. Это разница реакции, как между другом и врагом. В одном рассказе мама реагирует как враг, в другом как друг. И мы должны... Это взрыв всей ненависти, всех отсобим, всех нервов, которые накопились у этой мамы, против этой мамы. И он говорит, что главный урок, который мы из этого учим, что сделать, когда пролилось молоко, просто убирают. И все. Убирают. Такой большой хидуш. Если проливается молоко, его нужно просто убрать, пролить. И мы знаем, что почти все, не бывает такого, что мы взрываемся или говорим что-то, и это имеет хоть какую-то малейшую пропорцию к тому, что на самом деле ребенок сделал. Да? То, что мы говорим, что любая наша спонтанная реакция никогда не будет непропорционально, необдуманно, никогда не приведет никакого, никакой тойрет, никакого пользы. Так что произошло, он говорит, что на самом деле у нас здесь есть очень большая работа над качественными характерами. И мы видим, что раньше это было легче, по крайней мере, там в Иерусалиме, правильным мамам. Он говорит, что когда-то они пришли к какому-то одному и к главе поколения и спросили, что случилось сейчас с воспитанием детей, что есть такая большая, даже не ереда, как спуск, есть спуск поколений, а падение поколений, очень резкое. Говорит, потому что раньше были взрослые люди, которые воспитывали детей. И взрослые люди, они могут иногда ошибаться, да, но все-таки и у детей есть что, чему у них учиться. А сейчас просто большие дети воспитывают маленьких детей, да, их не одна, пытаются борьбу силой проявить. И мы должны помнить, что если мы не будем работать над собой и не стараться просто молчать и молчать и молчать, когда мы не можем говорить ничего, не говорить в чувствах. Если есть какое-то чувство, если мы чувствуем, что чувство у нас преобладает, то просто промолчать. Тогда просто проходят годы и годы и годы, и дети живут в постоянной этой критике, что их тыкают и тыкают и тыкают, и это ужасно разрушает все, что можно разрушить. И что после 120... Он говорит, что нас спросят. Не спросят, сколько мы... Даже нас даже не спросят, сколько мы учились. Да? Нас не спросят, сколько мы чего-то купили, сколько мы сделали. Но да, спросят, сколько хорошего времени мы провели наши с детьми. Сколько раз мы их обнимали, сколько раз мы их целовали, сколько мы с ними игрались, сколько мы с ними смеялись и насколько мы их любили. Так... Это то, что это основное, он говорит, что если вы хотите вырастить детей, которые будут кошерными евреями, которые будут большими в Торе, которые будут с хорошими качествами характера, которые будут бне алия, которые хотят работать над собой, расти, так просто любите с ними их, играйте с ними, тратьте свое время на них, на хорошее времяпровождение. Это самое-самое главное. Это самая главная основа. А все остальное это еще только еще прибавление, прибавка.